Дорога велась, будто хотела отогнать нас от башни. Кусты сплетались на нашей дороге, и тогда мы играли песнь. А я все время думал о башне и о ведущем к ней прямом пути, упорно, словно перебарывая страхи госпожи и ее кошмар. И полагаю, что я оказался сильнее, поскольку я уже проснулся. Бенкей же бледнел, руки его тряслись, и я видел, как он осматривается, нервно постреливая глазами во все стороны. «Играй», — сказал я ему, — «думай только о флейте и звуках, ни о чем больше». Башня вставала над поляной переплетением толстых, как бочки, корней. Они выстреливали из растрескавшейся земли, создавая стены, башни, лестницы и балюстрады, заплетенные красными цветочками плюща с шипами на побегах и листьях. Всюду возносился сладковатый, душный запах. Мы обошли башню и вошли прямо в чащу. Вокруг я видел диких детей, как они прыгают по ветвям, перелетают между деревьями, слышал, как те, что побольше, похожие на животных, со злыми светящимися глазами, пробираются сквозь кусты, но шепоты их и призывы значили для меня уже не больше, чем щебет птиц. Я к ним привык. Бенкей играл, а я думал о тропе, что ведет прямо на склон через луга и все более невысокие хвойные кусты, а потом выше и выше, отвесней, между скалами. Я думал об этом упрямо, продираясь сквозь лес, будто пытаясь создавать эту тропу одной мыслью, будто я сам был деющим. И вот кусты отступили, и мы вышли на горный луг, покрытый короткой травой и цветами, и начали восходить все выше. Бенкей продолжал играть, но ему пришлось делать паузы, чтобы отдышаться. Дикие дети выходили за нами из леса, но будто бы неохотно. И чем выше мы поднимались, тем больше их оставалось внизу. А затем мы увидели пещеру. Узкая черная трещина в отвесной светло-серой скале. Перед самой пещерой я видел почти плоскую полку, засыпанную белым щебнем и камнями странных форм. Оттуда воняло и доносился отдаленный плеск воды. Бенкей перестал играть, опустил руки и смотрел в пещеру, замерев на месте. «Мы не можем туда войти», — сказал он спокойно. «Там обитает зло». «Зло и безумие обитают в этой долине. Тут правит обезумевший бред, и люди превращаются в кастрированных тварей, а язвы и гниющее тело прикрывают цветами. Тут мертвых отправляют на компост, Бенкей, а потом унавоживают ими поля. Это в башне живет чудовище, Бенкей, а не в этой пещере. Ты чувствуешь дыхание ветра. Это проход в нормальный мир, потому она так его боится». Он взглянул на меня. «Мы разведчики, Бенкей», — напомнил я ему. «Мы аскары армии Киренена. Помнишь? Помнишь, солдат?»
«Мосукандо», — ответил он.
Я подал ему конец посоха шпиона. Он с сомнением смотрел на него минуту, а потом протянул дрожащую ладонь, провернул рукоять и освободил меч. Мы вошли на скальную полку меж белых камней и щебня и увидели, что стоим на слое костей из мелких фаланг пальцев, крупных кусков тазовых костей и круглых, поблескивающих черепов. «Это останки тех, до кого добрались дикие дети», — решил я. «Может, тех, что жили здесь ранее и погибли в битве. Что-то, о чем она не желает ни думать, ни помнить. Нас не остановят несколько старых костей. Пойдем, увидим ее кошмары, а потом перейдем на другую сторону». Вход в пещеру был узким и влажным. Мы втиснулись в темноту, в ледяное дыхание, отдающее плесенью и слегка серой. Я высек огонь, поджег факел, и мы пошли. Сперва я услышал шепоты. Другие, не такие, как шепоты диких детей в зарослях. Было это как голоса, складывающиеся из плеска капель и эха. Голоса, которые звали.
«Пассионария!» — услышал я. «Ты снова играешь с собой, пассионария!»
«Любой тебя обидит, пассионария, любой из них. Всякий разорвет тебя, будешь истекать кровью, пассионария. Отберут у тебя твое, пассионария. Ты снова хочешь обжечься? Снова хочешь плакать? Ты будешь снова одна, пассионария, будешь истекать в темноте кровью. Всегда сама пассионария снова будет, как всегда, когда ты не слушаешься, пассионария.
«Ты слышал это?» — спросил Бенкей где-то за моей спиной.
Звук наших шагов по камням отражался от потолка. Вдали с резким звуком падали капли.
«Это обман», — ответил я. «То же, что и ее сны, которые навещали нас каждую ночь».
Мы шли дальше в мерцающем полумраке, среди странных форм, возникающих из влажной скалы, будто сине-розовые наросты, капающей воды и вездесущего эха. Наши факелы шипели, пламя билось, а мы брели вперед.
«Для обмана, — сказал Бенкей, — смердит довольно правдиво».
В воздухе и правда вставал тяжелый смрад, похожий на козлины или на грязное тело, а то и слегка на тухлый творог. «Это деющее», — ответил я. «Ее бред воняет, может ранить и обладает весом». Мы сделали еще несколько шагов, и вдруг тесный коридор, сжимавший нас со всех сторон, отступил, и вот мы смотрим внутрь большой пещеры, все дно которой занимает туша гигантского змея, свернувшегося в клубок, как бухта каната. Был он толщиной с дерева, нужно было двое мужчин, чтобы его обхватить, хотя я не представляю себе, кто бы в полном рассудке на такое решился. Змей поднял огромную гладкую голову без глаз, пасть раскрылась, и показался красный скользкий язык, затрепетавший в воздухе.
«Ты пахнешь иначе, пассионария, но ты наконец-то пришла», — раздалось под сводом.
«Слепой змей», — прошептал Бенкей, — «легко не будет. Это, думаю, не лучший день».
Змей приподнялся высоко над полом пещеры, за головой его раздулся капюшон, усаженный шипами. Мы стояли на узкой полке у входа. Бенкей поднял ладонь и показал — в две стороны. Мы разбежались, он поднял меч, я обнажил острие копья. Скальная полка с моей стороны закончилась, дальше был лес острых камней, большой валун, а потом щель в скале. Я бросил туда факел, он загудел в воздухе и покатился по скале, сыпля искрами, но не погас. Я послал следом копье и прыгнул, не раздумывая, над десятками торчащих вверх острых каменных шипов, зная, что задумайся я на миг и никогда этого не сделаю. Я упал на камень, поскользнулся и покатился по нему, а змей молниеносным движением скользнул в мою сторону и приподнял свое тело.
«Наконец!» — зашипел он. «Ты не можешь убегать вечно, пассионария!»
Влажный язык толщиной с мою ладонь снова выскользнул из пасти, а потом разошелся надвое, открыв желтоватое жало, похожее на клинок стилета. Голова отклонилась назад на изогнутой шее, а я нащупал копье, зная, что не сумею им закрыться. Тут на меня свалился звук флейты. Столь мощный в этой пещерке, словно играл великан, выплевывая резкие звуки колыбельной для скорбной госпожи. Змей развернулся и бросился в ту сторону, откуда доносилась музыка. Бенкей, продолжая играть, вскочил в щель в стене, из которой мы пришли. Голова чудовища ударила в дыру коридора, посыпались куски скалы, но музыка продолжала литься. Слепой змей отдернул голову и ударил снова, и при каждом его ударе сыпались обломки, а голова втыкалась в дыру все глубже, пока не проникла туда и не стала погружаться в коридор, откуда все еще доносились звуки флейты Бенкея. Голова и кусок туловища проталкивались вглубь коридора, но остальное тело продолжало лежать в скользких сплетениях на дне пещеры, двигаясь и свиваясь. Я сделал единственное, что мог. Поднял копье и воткнул в выпуклый, как борт лодки, бок, что скользил мимо меня. Движение змея едва не вырвало копье из моих рук, но острие распарывало толстую шкуру и тело, гнущееся, будто щупальца кальмара. Я слышал ужасающий рык из глубин коридора, но тварь не могла развернуться в тесноте, а могла лишь переть вперед, вспарываясь о мое копье. Из глубины я все еще слышал звук флейты, а потом крик Бенкея: «Вернись за мной, Тахимон!» Совершенно отчетливо, словно он находился за стеной, а голос его еще долго вибрировал под сводом. Туша змея все быстрее всовывалась в щель, брызгая кровью из раны, тянущейся за острием копья до самого сужающегося кончика, который даже не спрятался в коридоре, а бессильно свисал, торча на добрых 8 локтей, и не двигался.